Глава 13. Святая гора. Продолжение. Иверон встретил нас суровостью пирга, сторожевой башни, пустотой двора и замершей какой-то тревожной тишиной. Словно обороняющаяся крепость в краткий период передышки между боями. Мы, неторопливо оглядываясь, вышли на центральную площадь с круглой водосвятной беседкой, темными шипами устремленных в небо кипарисов и махиной красно-коричневого храма посередине. Сергий повел нас вокруг храмовой стены, и, обойдя угол, мы оказались перед небольшой белой часовней с пристроенным к ней застекленным притвором. «Иверская часовня», — сказал нам Сергий. «Посидите в притворе, я пойду поищу кого-нибудь, кто откроет нам Иверскую». Мы зашли в притвор. Прямо на противоположной от входа стене была нарисована фреска, изображающая страшный суд. Слева стояла большая деревянная стасидия с точеными балясниками. Справа, в облицованной серо-синеватом мраморной стене, находилась закрытая небольшая двухстворчатая деревянная дверь, вся поверхность которой была инкрустирована перламутровым орнаментом. Некоторые перламутровые вставочки были утрачены, но все равно было понятно, что в центре каждой створки главной фигурой орнамента было процветшее древо креста Господня. Мы присели на каменную скамью, выступающую из стены и покрытую толстым крашеной в коричневый цвет доской. «А ведь за этой стеной, ребята, знамение времен», — обратился к нам Флавиан. «Иверская икона. Хранительница афонского монашества. Представляете, чудесным образом приплыла она на Афон. Вон, кстати, на стене изображение обретения Иверской. И также чудесно по воде она покинет Святую гору. И тогда монахам надо будет покидать Афон и разбредаться кто куда, где найдется хоть какое-нибудь пригодное для молитвы место. Там они и осядут до второго пришествия Господня».
«Афон как же, батюшка?» – спросил Игорь.
«Что же, все монастыри со святынями Антихристу на поругание достанутся?»
«Ну, святыни-то какие смогут, монахи, наверное, с собой разберут. А Афон, как здешние монахи говорят, под воду уйдет. Со всеми монастырями. Землетрясение здесь будет небывалое по силе, и во многих местах вода с суши местами поменяется. Эти катаклизмы даже в Евангелии предсказаны. И будут глады, и моры, и землетрясения по местам».
«А скоро это будет, отче?» – поинтересовался я.
«Господь знает, Леша, человеком это не открыто. Однако, глядя на то, как современная цивилизация стремительно сатанизируется, можно думать, что времени ей осталось не так уж и много».
«Это вы про ИНН, паспорта и пластиковые карточки, отче?» – вновь спросил Игорь.
«Да нет, информационно-технические технологии тут ни при чем. Страшен не прибор, а тот, кто на его кнопки нажимает. Страшно смотреть, как сами люди все больше апокалипсическому стандарту начинают соответствовать».
«Какому стандарту?» – удивился Игорь.
«Описанному в Евангелии и во втором послании апостола Павла к Тимофею. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся».
«Да, батюшка, это ж прямо коллективный портрет большинства наших современников», – не удержался я.
«Ну, может, еще и не большинства, но уже весьма значительной части. Когда большинство таким станет, наверное, Антихрист и появится. Сейчас война идет за каждую душу, каждый молитвенник может на баланс духовных сил повлиять, каждый праведник в миру, каждый монах».
«А монашеская молитва сильнее мирской?» Взгляд Игоря устремился на Флавиана.
«Во всяком звании, и в мирском, и в монашеском, и в священническом, есть и свои подвижники. Один Господь может силу их молитвы измерить. Нам этого не дано. Разница между монашеской и мирской молитвой скорее количественная, а не качественная. Мирянину приходится больше сил и времени на земные дела тратить и в оставшееся свободное время по мере сил подвязаться в молитве. Это не считая, конечно, непрестанной молитвы Иисусовой, которую опытный христианин почти со всяким мирским делом совмещать приспособляется. Причем через такую непрестанную молитву некоторые миряне удивительных дарований от Бога сподобляются. Например, схемонахиня Сепфора, еще будучи мирянкой, отягощенной семьей, уже дары прозорливости и молитвенной помощи людям стяжала через смирение и непрестанную молитву. А для монаха молитва и есть самая главная работа и дело всей жизни. Она же при достижении определенного к ней навыка становится и главным монашеским утешением и радостью, а затем и потребностью, жизненно необходимой, как дыхание и пища. Известны в истории церкви и миряне, которые своей пламенной молитвой выше многих монахов поднимались. А бывают и монахи, ничего на поприще молитвы не достигшие. Так что в конечном итоге сила молитвы зависит от личного желания эту молитву стяжать и приложенного к тому старания каждым конкретным человеком. Без разницы, что монахом, что мирянином. Хотя, конечно, сама монашеская форма жизни к стяжанию молитвы более располагает, чем мирская. Собственно, ради этого молитвенного общения с Богом в монахи и уходят из мира. «Ясно», – задумчиво протянул Игорь. Вошел Сергий, пропустив впереди себя в дверь невысокого, плотненького, достаточно молодого греческого монаха, который оглядел нас несколько недоверчиво, а Игоря – с легким испугом. Тем не менее, он открыл нам инкрустированную дверь в часовню, сразу же строго предупредив. «Нот фото». Мы, смиренно покивав головами, вошли. В помещении часовни царил мягкий сумрак, пронизываемый лучами рассеянного света, струящегося из-под купольных окон. Один из лучей освещал стоящую слева по диагонали от входа иверскую икону Богоматери. Она была высокая и узкая, покрыта потемневшей от времени чеканной ризой, от которой веяло древностью и царственным благородством. Лик Пречистой Девы был смугл и отрешен. Матерь Божья, не замечая стен часовни, горящих лампад, поклоняющихся ей паломников, своим взором словно пронизывала вечность, одновременно озирая прошлое, настоящее и будущее, и духом пребывая в безграничном вневременном пространстве. Господи, я и не заметил, что ощущение реального присутствия здесь рядом, в этой часовне, Пресвятой Владычице пришло ко мне настолько незаметно и естественно, что я даже не успел удивиться его возникновению. Просто я вдруг почувствовал, что Матерь Божья находится сейчас здесь, сама, в этой самой часовне, среди нас, просто и обыденно. Словно проживая в этом монастыре или вообще где-то здесь, рядом, на Афоне, она зашла сюда только что перед нами или даже вместе с нами и остановилась, задумавшись, узрев нечто, привлекшее ее внимание там, в другом измерении вечности. Мне хотелось тихонько шепнуть: «Ребята, тихо, внимание, она сама здесь!» Но я промолчал, наблюдая, как Флавиан с Игорем и Сергий кланяются и прикладываются к чудотворному образу, молятся, ставят свечи, как нетерпеливо перебирают четки, занявший стоявший у входа стасидию греческий монах, очевидно, отвлеченный послушником Сергием от какого-то важного для него занятия ради открывания нам часовни».